Борис Друян. Воспоминания. Мне снова повезло. Повезло, как никогда. Я иду по городу рядом с капитаном второго ранга. По прошествии многих лет память дала обиднейший сбой. Вновь и вновь пытаюсь и никак не могу вспомнить, где и при каких обстоятельствах познакомился с этим человеком. А ведь он тогда подвел меня в прямом смысле слова к новой, важной жизненной черте. Ну, кажется, он был отцом моего приятеля Юры Журавлева. Вот мы идем по площади Труда, затем по каналу Круштейна, через деревянный мост проходим в Новую Голландию, минуя вахтенного матроса. Перед нами мощное, приземистое, круглое здание из красного кирпича. Здесь располагается, как объяснил мне спутник, командир тыла Ленинградской военно-морской базы генерал Остапенко, который принимает участие в судьбе ленинградских мальчишек, оставшихся без родителей. Он и велел привести меня к нему. Мы поднялись на второй этаж и оказались в приемной. Здесь нас встретил адъютант Мичман. Он усадил нас на мягкий диван, а сам вошел в кабинет. Через какое-то время он пригласил нас к генералу. За большим столом сидел человек в морском кителе с погонами генерал-майора. Его круглое лицо с мешками под глазами было очень строгим. Я оробел и сделал движение спрятаться за спину капитана второго ранга. И вдруг глаза генерала оттаяли, он вышел из-за стола. Оказался генерал небольшого роста и совсем не свирепого вида. Он взял меня за плечи и усадил рядом с собой на кожаный диван. Разговор был довольно долгим. Генерал расспрашивал о родителях, об учебе. Я старался отвечать коротко, откровенно. Не скрыл наличие заболевания колобомы, из-за которой не попал в Суворовское училище. «Моряком хочешь быть?» — спросил генерал. «Так точно!» — вскочил я. Все рассмеялись. «Что же мне с тобой делать?» — задумчиво произнес генерал, снова усаживая меня рядом с собой. «Может, определить парня в школу юнг?» — обратился он к адъютанту. «Но ведь туда принимают 16 лет после 7 класса. А Боре только в сентябре исполнится 14, да и закончил он 6 классов», — засомневался Мичман. Генерал задумался. «Я понимал, что сейчас решается моя судьба». «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — умоляюще повторял я про себя. «А что это за веревка у тебя на сандальке?» — неожиданно спросил генерал. Я сбивчиво стал бормотать, что это только вчера нечаянно оторвался ремешок, и я еще его не пришил, вот и привязал, потом пришью. Генерал улыбнулся и сказал, что скоро я буду носить новенькие ботинки, и сказал адъютанту, чтобы тот, не откладывая, подготовил приказ о моем зачислении в Выборгскую школу юнг в порядке исключения. От нахлынувшего счастья у меня перехватило горло. Я даже не сообразил сказать спасибо добрейшему из добрых людей. В приемной Мичман велел мне принести свидетельство о рождении, свидетельство об окончании 6 класса и обязательно заявление тети Пани о том, что она не против моего поступления в училище. Со мной попрощались за руку, совсем как со взрослым. Капитана второго ранга я больше никогда не видел, а с Мичманом встречался еще дней 5, пока он готовил мои бумаги, связывался с командованием школы юнг, оформлял пропуск в закрытый тогда город Выборг. Тетя Паня была откровенно рада повороту в моей судьбе. Вручила мне требуемые документы и заявление на имя генерала Остапенко. Целые дни я обретался около круглого здания в Новой Голландии. Здесь познакомился с главстаршиной, личным шофером Федора Алексеевича Остапенко. Возил он генерала на черном большущем автомобиле «Хорьх» с широкой подножкой. «Эта диковинная машина, — рассказал он, — когда-то принадлежала самому Герману Герингу. Главстаршина как-то даже прокатил меня на «Хорьхе» внутри Новой Голландии. Рассказал он и об адъютанте Ядрове. Оказывается, Мичман раньше служил не где-нибудь, а на легендарном крейсере «Аврора». Наконец наступил день, когда я получил на руки запечатанный сургучом пакет с документами, пропуск в закрытую зону и билет до Выборга. Впереди меня ждала новая жизнь. Прошло время, и я, по признанию капитана, стал неплохим рулевым. Да я и сам ощутил, что, стоя за штурвалом, чувствую его живой нерв. Особенно нравился процесс швартовки, когда наш красавец-буксир лихо, с ювелирной точностью касался причала. Заведены швартовы, замолкают рокот двигателей. Вслед за капитаном неспешно схожу с мостика по гулкому металлическому трапу, делая вид, что не замечая, как нам с берега приветственно машут руками и даже что-то кричат многочисленные зрители. Все чаще стал замечать среди них симпатичную девчонку. Ну, явно же не улыбается она. Однажды, набравшись храбрости, сошел на берег и заговорил с нею. Она лишь робко улыбалась. Поразил ее взгляд, глубокий, пристальный. Я спросил, как ее зовут. Она все так же молчала, лишь поднесла руки к губам. И тут я понял, кто она. Рядом находилась специальная школа для глухонемых. Я взял ее за руку, мы дошли до моста лейтенанта Шмидта, вернулись к причалу и расстались, улыбаясь друг другу. Мне было бесконечно жалко эту несчастную девочку. Еще несколько раз мы встречались у причала, медленно прогуливались вдоль набережной, возвращались. Как-то нам преградили путь два глухонемых парня и недвусмысленно дали мне понять, что не одобряют мое с ней общение. Она что-то быстро на пальцах объясняла им, лицо ее при этом выражало гнев и возмущение. Дней через 10 во время стоянки мы с матросом Валей Ларионовым решили навестить его родных на Сенной площади. Едва дошли до базового матросского клуба, как на нас наскочили несколько воинственно настроенных глухонемых. Жутковато, когда на тебя нападают молча, с искаженными физиономиями, без воинственных воплей. Мы были вынуждены накинуть на руки флотские ремни с бляхами. Туго бы нам пришлось, но на наше счастье приблизился трамвай. Вожатый, видимо, оценил обстановку, притормозил. Мы вскочили на подножку последнего вагона, и трамвай помчал нас в сторону Поцелуевого моста. Я не знаю, почему, но больше эта милая девочка ни разу не появилась на набережной. Во время зимних каникул начала 1955 года я влился в компанию молодых развеселых приятелей. Ходили на танцы, знакомились с девчатами, посещали кинотеатры, устраивали дружеские пирушки. Весело летели дни. Вот только частенько по утрам болела голова после вчерашнего. Настало время впрягаться в обычный школьный режим, а я все не мог себя заставить взяться за ум. В самом деле, ребята весело, с присвистом живут, а я как проклятый тяну осточертевшую лямку. Один такой дурень на весь отдел вспомогательных судов, и еще неизвестно, что из этой затеи с учебой получится. Так я размышлял над своей горемычной судьбиной. Одни шли за днями, в школу идти уже казалось бессмысленно. Да и, по правде говоря, совестно. Что я там скажу? Чем оправдаюсь? Ведь мы не в плавании. Вмерзший в лед РБ-122 спокойненько стоит против горного института. В один из сумрачных воскресных дней я лежал на койке в своей каюте и мрачно глядел на дверной иллюминатор. В него я накануне вклеил фотографию шикарной актрисы из индийского фильма «Ураган». Даже этот редкий фотопортрет не мог исправить поганого настроения. Идти никуда не хотелось, да и деньги в кармане не шибко шуршали. Вот так и валялся, ни о чем не думая, в каком-то полусонном состоянии. Раздались шаги, вахтенный открыл дверь каюты и коротко сказал: «Здесь он!» И ушел. А вошла Сара Ионовна. Я бы, наверное, меньше изумился, если бы появился в моей скромной обители сам командующий флотом. Учительница моя улыбалась, видя мою растерянность и суетливое желание заправить койку, смахнуть со столика пару грязных стаканов и бутылку из-под портвейна. Она села на единственный стул, притопывая короткими сапожками-румынками, и сказала, что до смерти замерзла, разыскивая меня. Я тут же сбегал на камбуз, принес чайник с кипятком, всыпал заварку прямо в алюминиевую кружку, выложил из запаса начатую пачку печенья и несколько кусочков пеленого сахара. Учительница с удовольствием пила чай маленькими глотками и, посмеиваясь, рассказала о своем путешествии. А путешествие свое начала от моста лейтенанта Шмидта. Подходила к вахтенному каждого корабля и спрашивала, не здесь ли служит ее ученик. Набережная длиннющая, кораблей многие десятки, никто не знает какого-то Друяна. Морозец с ветерком донимает, но сдаваться не хочет. Так и дошла, окоченев до самого конца набережной. Все в классе уже знали, что ее терзает туберкулез. Это ж надо, из-за меня, болвана, проделала путь, который не каждый здоровый человек может осилить. У меня не находилось слов. Сара Ионовна стала рассказывать, как в детстве любила зиму, катание на лыжах, как в студенчестве переходили по протоптанной тропинке заснеженную Неву от университета до Адмиралтейства. А университетские годы, самые счастливые, мне это еще предстоит узнать. А я лишь мог повторить то, что говорил раньше о трудности учебы. Математику, физику, химию нахрапом не возьмешь. А она заметила, что для филологии эти дисциплины не пригодятся. А в школе педагоги все же входят в положение рабочих людей, не бывают слишком уж строгими. Целых полтора года отучился, остается еще каких-то полтора года. Надо заставить себя учиться. В школу надо обязательно возвращаться. Учительницу я посадил в трамвай около горного института и уже в хорошем расположении духа вернулся на буксир.
Страницы сборника воспоминаний Бориса Друяна «Фарватер судьбы» читал артист Юрий Елагин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.